Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Агрессия против Украины и ответ Запада. Философ Михаил Ямпольский о том, как Владимир Путин ощущает свою миссию. Турция вспоминает историю Крыма по-своему. Есть ли параллели между новой крымской кампанией и предвоенным состоянием в Югославии начала 90-х годов? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Крымский парламент принял решение, что Крым должен быть с Россией. Соответствующий референдум назначен на 16 марта. Решение могло бы быть легитимным, если бы в Крыму не находились в данный момент российские военнослужащие без опознавательных знаков. Российское руководство попыталось заручиться поддержкой Казахстана и Белоруссии, но поддержки как таковой, похоже, не получилось. Мы беседуем об этом с редактором журнала «Экономист», автором книги «Новая холодная война» Эдвардом Люкасом.
Я не заметил большого энтузиазма по поводу действий России в Беларуси или Казахстане. Мне кажется, что любая страна, в которой есть русское меньшинство, сейчас обеспокоена происходящим. На мой взгляд, самый большой эффект этой атаки на Украину заключается в том, что она подчеркнула слабость Запада. Запад не смог остановить это, убедив господина Путина вывести войска. Все попытки пока оказались неуспешными. Это большой удар по авторитету Запада, и он означает, что пока Путин может чувствовать себя спокойно. Возможно, эта авантюра и закончится катастрофой для Путина и его режима, но пока никаких признаков этого нет.
А что может сделать Запад?
Запад может очень многое. Мы можем поддержать обороноспособность государств на переднем плане. Это Балтийские страны и Польша. Эти государства, особенно государства Балтии, находятся под такой же угрозой. Мы должны ввести визовые санкции против руководства ГРУ, ФСБ, Министерства обороны, членов Совета Федерации и Думы, против всех российских ключевых фигур. Если они хотят продолжать эту политику, то ни они, ни члены их семей не должны иметь права больше приезжать на Запад. И это должно относиться как к Европейскому Союзу, так и к Северной Америке. Затем надо обратить внимание на коррумпированные деньги. Десятки миллиардов долларов были украдены у российского народа и отмыты на Западе. Мы должны провести расследование, откуда приходят эти деньги, и в процессе расследования мы должны их заморозить. Вот это будет мощный сигнал Путину. Мы также можем принять определенные меры в области энергетической безопасности. Мы должны быть уверены, что не станем предметом шантажа в случае отключения поставок энергоносителей. Это тоже пошлет хороший сигнал Путину, что мы не нуждаемся в его нефти и газе. Ему нужно продавать это Европе, а Европа не обязательно должна все это покупать.
Но посмотрите, что произошло со списком Магнитского. США приняли соответствующие законы, а Европейский Союз обсуждал его, и так до конца в полном объеме не принял. Что позволяет думать сейчас о том, что Европа окажется более решительной?
Если не сейчас, то когда? Это наиболее серьезный геополитический кризис, с которым Европа столкнулась со времен вторжения в Чехословакию в 1968 году. Это может обернуться хуже Югославии, это хуже, чем война с Грузией в 2008 году. Это очень серьезный кризис, это угроза самому существу системы европейской безопасности. И если даже в таких обстоятельствах мы не можем ввести визовые санкции, то это очень печальный исход.
Ангела Меркель заметила, что Владимир Путин потерял связь с реальностью. Это, на ваш взгляд, точное определение?
Абсолютно. Похоже, что Путин верит собственной пропаганде. Это проблема. Когда живешь в окружении лжи и обмана, начинаешь этому верить. Так что он верит в то, что Украина не настоящая страна, хотя она настоящая. Он верит, что Майдан — это фашисты, анархисты, наркоманы, геи и провокаторы, хотя на самом деле Майдан представлял волю украинского народа, стремление людей жить в обществе демократии, свободы и уважения к закону. Он верит в то, что Запад ничего ему не сделает, хотя Запад на этот раз примет меры. Мне кажется, что он очень быстро заводит Россию в тупик, что очень плохо для России. Это бредовая политика, но является ли это проблемой психики или просто результатом веры в пропаганду, я не знаю.
Уже сейчас наблюдается одно противоречие. Владимир Путин, несмотря на всю антизападную риторику, всегда пытался для внутренней пропаганды построить мощь России в проекции через Запад. Вот возьмите даже тот факт, что встреча Большой Восьмерки в Сочи представлялась как достижение и демонстрация мощи России. Но теперь саммита не будет, будет большая единица. Ведь это же тоже удар по его же собственной политике.
У Путина очень противоречивое отношение к Западу. Он полагает, с одной стороны, что Запад слаб в том, как он может противостоять политике России, но он также полагает, что Запад очень силен с точки зрения той угрозы, которую он представляет России. Это один из парадоксов Путина. Он жаждет международного признания, но, с другой стороны, он презирает Запад. И теперь ему предстоит узнать, что это значит, когда Запад не хочет говорить с ним ни на каком международном форуме. Россия теперь не попадет в Организацию экономического сотрудничества и развития. У России будут проблемы в Совете Европы, ОБСЕ и ВТО, и тогда он поймет, что такое международная изоляция. И даже если он повернется к Китаю, то выяснит, что и Китаю не особенно нравится то, что он делает.
Даже если конфликт не распространится дальше на север от Крыма, то это все равно скажется на Украине. Отношение к Крыму будет предметом раздела и раздора, нет?
Все не так просто. На Украине есть русские, говорящие по-русски в семье, но когда украинская футбольная команда играет против российской, они болеют за украинскую. Мне кажется, что у Украины есть потенциал и возможность стать успешной двуязычной страной. Есть много примеров таких стран. Швейцария – один из таких примеров. И даже Финляндия. Нет ничего невозможного в том, чтобы страна была двуязычной. И чем успешнее будет Украина в своем развитии, тем более привлекательной она будет для представителей других этнических групп. Например, посмотрите, как успешно украинские власти привлекли на сторону Украины крымских татар. У крымских татар нет никаких исторических связей с Украиной, но они понимают, что успешная, свободная и уважающая закон Украина – это их лучший шанс для процветания в жизни и справедливости после всех страданий, которые они перенесли. Так что все зависит от того, насколько успешной будет Украина. Именно поэтому Путин делает все для того, чтобы Украина не была успешной.
Мы беседовали с британским журналистом Эдвардом Люкасом. Ответ правительства США на украинский кризис многим показался неубедительным и вялым. Президента Обаму критикуют за недостаток решительности, а некоторые эксперты считают его действия еще одним шагом назад в глобальном отступлении Америки. Об этом мой коллега в Нью-Йорке Юрий Жигалкин беседовал с президентом правозащитной организации Freedom House, Дом свободы, Дэвидом Кремером.
Создалась опасная, угрожающая ситуация, которая, на мой взгляд, требует гораздо более активной, жесткой реакции со стороны Соединенных Штатов и Запада. Владимир Путин должен осознать, что его акции повлекут ощутимые последствия, иначе он не остановится. Пока Запад не принял, по сути, ни одного серьезного шага, хотя некоторые из этих шагов кажутся очевидными. Я бы предложил исключение России из Большой Восьмерки, отмену Сочинского саммита, введение экономических и финансовых санкций против российских государственных концернов и предприятий, включение в список Магнитского российских официальных лиц, причастных к вторжению на Украину, в том числе президента Путина, проведение встречи стран-членов НАТО в соседнем с Украиной государстве и подтверждение готовности защищать восточноевропейских членов НАТО. Можно рассмотреть отправку кораблей НАТО в Черное море. Я думаю, что украинский кризис представляет собой самый большой внешнеполитический вызов президентства Барака Обамы. Трудно представить что-то более серьезное, когда дело касается покушения на суверенитет крупной, стратегически важной страны. Но вас не тревожит, что такое прямолинейное давление может быть использовано Владимиром Путиным для раздувания антизападной истерии в России и отрежет ему пути к отступлению, поскольку это будет означать крах его имиджа сильного лидера? Путин согнется под соответствующим давлением, уступит. Просто мы еще не оказывали совершенно никакого давления. Члены Большой Восьмерки даже не объявили об отмене Сочинского саммита. Они говорят лишь при остановке подготовки к нему, хотя естественным было бы объявление об исключении России из этого клуба. Администрация Обамы оказалась захваченной врасплох этими событиями и, на мой взгляд, все еще не выработала четкой линии поведения. Ведь всего 10 дней назад, после телефонного разговора Барака Обамы с Владимиром Путиным, Белый дом дал понять, что разговор был конструктивным. Госсекретарь Джон Керри говорил о возможности конструктивного сотрудничества с Россией. Теперь мы, по крайней мере, должны отставить всякую видимость конструктивности в отношениях с Россией. Мы должны прекратить разговоры о возможности так называемой финляндизации Украины. Владимир Путин остается, что называется, у руля этого кризиса, и его необходимо остановить.
С президентом правозащитной организации Freedom House, Дом свободы, Дэвидом Кремером беседовал мой коллега Юрий Жигалкин. Наступил ли в США новый период изоляционизма? Каковы пределы влияния Вашингтона на положение дел в мире? Об этом корреспондент Радио Свобода Владимир Абаринов беседовал с философом и культурологом, профессором Нью-Йоркского университета Михаилом Ямпольским.
Недавно известный британский историк, профессор Гарвардского университета Найл Фергюсон, опубликовал в газете Wall Street Journal статью под заголовком «Глобальное отступление Америки». Фергюсон перечисляет ряд последних международных кризисов, начиная с арабской весны и кончая Украиной, где события развиваются в нежелательном для Вашингтона направлении. Америка действительно, по мнению многих, стала вести себя гораздо пассивнее, чем прежде, а Россия, наоборот, занимает наступательную позицию. С одной стороны, мы видим сокращение американского военного присутствия в мире, закрытие военных баз, сокращение численности вооруженных сил и расходов на оборону, как пишет Фергюсон, стратегически непродуманное. С другой, читаем заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что у России скоро будут военные базы в Никарагуа, Венесуэле, Сингапуре и на Сейшелах. Михаил, вы согласны с определением «глобальное отступление»?
Я согласен, но я думаю, что просто ситуация в мире очень резко изменилась. И поэтому нельзя это никак сравнивать с ситуацией холодной войны. Ну, есть объективные для этого причины, я думаю. Во-первых, экономический кризис, из которого Америка только начинает выкарабкиваться. Америка поражена настоящим параличом власти из-за того, что, в отличие от Англии, например, где премьер-министр всегда имеет по определению парламентское большинство, американский президент часто существует без всякого партийного контроля над Конгрессом. И поэтому, особенно в нынешней ситуации чудовищной поляризации партийной, которая все блокирует и так далее, мы знаем, что практически никакое внутриполитическое решение сейчас практически невозможно. Мы наблюдали, что происходило с поднятием потолка внешнего долга и так далее. То есть это все власть в значительной степени блокирована. Она как бы правда, американский президент имеет гораздо больше свободы вовне, чем внутри. Внутри он как бы сделать ничего не может. А вовне он как бы гораздо меньше контролируется Конгрессом, имеет гораздо больше полномочий. Но я думаю, что такая фаза изоляционизма, она наступает всегда после внешнеполитических неудач. Все-таки гигантская внешнеполитическая неудача была Ирак, которая показала границы возможностей американских силовых, и которая была, мне кажется, очень сильной просто травмой. Фергюсон ссылается на большой материал Ремника в «Нью-Йоркере», довольно интересный, об Обаме, где Обама говорит о том, что он не верит вообще в эффективность внешних вмешательств. И говорит о том, что он считает, что только народы изнутри могут что-то изменить. Нет возможности ничего изменить извне. Раньше действительно была идея, что достаточно страну победить военным образом, капитулирует государство, меняется режим, и Германия станет совершенно другой. И это можно сделать как бы извне, военными мерами. Но опыт Афганистана, опыт Ирака и так далее показывает действительно, что это практически невозможно. Провал Путина в Украине, например, показывает, до какой степени внешнее вмешательство имеет свои ограничения. Поэтому здесь, как бы, с одной стороны, да, с одной стороны, мы имеем неблагоприятную политическую ситуацию в стране для какого-то внешнеполитического экспансионизма, даже в таком смысле политики какой-то активной. С другой стороны, происходит переосмысление вообще стратегического подхода к внешней политике. Фергюсон обрушивается на Обаму за то, что сказал, что ему не нужен Джордж Кеннон, то есть, по существу, не нужны большие внешнеполитические стратегии, и Фергюсон говорит о том, что вот ему как раз-то и нужна какая-нибудь внешнеполитическая стратегия, хотя считает, что ему нужен не Кеннон, а Киссинджер, что тоже довольно любопытно само по себе. Но я думаю, что мы имеем сплошную череду поражений лидеров, которые раньше считались бы визионерами, и которые имеют большие стратегические доктрины. Как, например, все-таки, вот, например, путинский проект Евразии, это
огромный визионерский проект, который абсолютно, мне кажется, демонстрирует свое несостоятельность. То есть в каком смысле, может быть, мы имеем просто адаптацию, может быть, это адаптация не то, чего мы хотим, потому что мы хотели бы более активного вмешательства, конечно, Америки в тех местах, где происходят всякие безобразия и какой-то попытки спасти мир от ужасов, которые в том или ином месте возникают. Но мне кажется, что есть какой-то реализм в этом, который, может быть, накладывается на некоторую пассивность самого Обамы, который вообще такой не проактивный деятель, а скорее пытающийся как-то адаптировать политику к обстоятельствам. Но есть в этом, мне кажется, какая-то просто объективная смена облика мира, который становится все более сложной системой, где невозможно решать вопросы однозначно силовым или просто дипломатическим образом, где участвует огромное количество каких-то религиозных направлений, каких-то социальных движений, каких-то мелких игроков, которые раньше вообще не принимались во внимание. Мир стал действительно очень сложной какой-то саморегулирующей системой, которая, к сожалению, казалось бы, и нуждается в каком-то направлении. Но до какой степени это направление возможно, трудно сейчас сказать. Мне кажется, это вопрос, который заслуживает обсуждения. Есть ли еще возможность системного руководства миром? Или мир становится все больше и больше такой хаотической, саморегулирующейся, многофакторной системой, где такое лидерство становится все менее и менее эффективным вообще, в принципе?
Здесь, видимо, нужно пояснить, что дипломат и историк Джордж Кеннон, занимавший после войны пост посла США в Москве и, кстати, объявленный правительством Сталина нежелательным лицом, это единственный случай в двусторонних отношениях, был автором доктрины Трумэна, то есть доктрины сдерживания советской глобальной экспансии. А Генри Киссинджер, напротив, известен своей политикой компромиссов, тем, что называется «реальполитик». Михаил, напомню вам, что Найл Фергюсон в других своих работах призывает американцев следовать примеру Британской империи и ее опыту терпеливого, долголетнего насаждения и выращивания демократических институтов в своих колониях. Как вы считаете, Михаил, стоит Америке прислушаться к этой рекомендации?
Я думаю, что опыт Британской империи сегодня абсолютно неприменим, потому что невозможно ориентироваться на какие-то колониальные модели вообще. Невозможно создать какое-то подобие колонии. Можно создать на короткое время какое-то военное управление государством, но в какой-то момент все равно необходимо это передать местным властям. И местные власти в Ираке, они отражают конфигурацию тех сил и той культуры, которая существует в Ираке. Вот эта вот борьба между шиитами и суннитами, которые, собственно, на которых поделен Ирак, определенный тип политической культуры, который совершенно не демократический, который так склонен к насилию и так далее. Все это можно было сделать когда-то, в старые колониальные времена, можно было посадить просто колониальную администрацию. Но в какой-то момент мы же знаем, что все это рухнуло.
Ну а как же Германия, Япония, где многолетняя оккупация дала свои плоды?
Но не надо забывать, что это Германия и Япония, что это совсем другие страны. Просто совсем другие страны. В этих странах действительно надо было очистить как-то там администрацию, поменять и перестроить систему. И после этого страна начинает работать совершенно иначе. Но представить себе, что Ирак выходит из оккупации Японией, это совершенно, мне кажется, утопическая идея. Конечно, можно сказать, что вон там английские колонии, такие как Соединенные Штаты или Канада или Австралия там и так далее, стали очень благополучными демократическими странами, а какие-то английские колонии со всеми им не стали. Почему так? Почему вдруг, значит, в Канаде это получилось, а в Зимбабве это не получилось, да? Потому что, когда вы уходите оттуда, страна становится Зимбабве, а когда вы уходите из другой страны, она становится Германией, которая имеет совсем другую традицию.
Ну и поближе к нашим делам. Украина. Все мы слышали грозные предупреждения из Вашингтона о том, что Россия пожалеет, если перейдет красную линию, но никаких конкретных мер воздействия не увидели. Ну, правда, Владимир Путин в самые последние дни как будто одумался и остановился, но это, возможно, только тактическая пауза. Повторяется история с Грузией, или мы чего-то не знаем?
В том же большом материале Ремника
Обама говорит, что возможности его ограничены. Все считают, что он как-то может подействовать, а в действительности у него нету форм воздействия, кроме какого-то увещевания. Ну, мне кажется, что просто прошла та эпоха, когда был Варшавский договор против НАТО, и любое движение могло привести к ядерной войне, и сдерживание было, вот эта знаменитая доктрина Кеннона, основой, значит, политики, сдерживания в том смысле, что если что-то пройдет, может начаться Третья мировая война. Все понимают, что конфликт военный между Америкой и Россией – это ядерный конфликт. Нет никакой возможности избежать ядерной эскалации конфликта. Нельзя себе представить войну между Россией и Америкой при таких ядерных арсеналах, где это не задействовано, особенно при слабости относительной российской армии. Нету, конечно, никакой силы, которая может в реальности двинуть Америку на войну с Россией, если это не какая-то агрессия против стран НАТО или против Америки самой. Это все понимают реалистически, что не будет Америка воевать с Россией в Грузии, и не будет она воевать с Россией в Украине. Это, конечно, развязывает руки как будто бы Путину для того, чтобы ввести войска, оккупировать там и так далее. Я думаю, что если Путин пойдет на такую чудовищную авантюру и такую космическую глупость, то в этом смысле ему никто не помешает. Кроме того, что это будет, конечно, абсолютно очевидно, конец его собственного режима и полная геополитическая катастрофа. Но я думаю, что Америка помешать ему этого, кроме каких-то деклараций, в реальности невозможно, потому что Путин понимает, что она воевать не будет бросать ядерные бомбы на Москву. Но я надеюсь, что у него все-таки хватает ума, и я думаю, что Обама сам это понимает. Что лезть войной на Украину, это не то, что лезть войной в Цхинвали. Я слабо верю, что Россия ведет войска. Она ведет там, как всегда, свою гнусную какую-то игру и пытается там воду намутить и усложнить ситуацию и так далее. Но, в принципе, я думаю, что эта политика провальная. А то, что Америка ничего здесь делать не может, или Европейский Союз, который все время обвиняет в том, что они, вот есть какой-то такой... Значит, хулиган, а Европа и Америка не может ничему противопоставить. Это, конечно, похоже на то, но мне кажется, что это просто реальный мир, вот это вот реальная политика.
Вы сказали, что Евразия – это визионерский проект Путина. Вы полагаете, он действительно считает, что ему суждена какая-то историческая миссия?
Я боюсь, что да. Боюсь, что да, что хотя, конечно, как... Все правильно определяют, российский режим – это настоящая клептократия, где, конечно, в основе всего лежит просто идея своровать и обогатиться. Я думаю, что у него есть какие-то элементы такой параноидальные ощущения своей миссии.
Он ведь уже не раз говорил о том, что Россия – это моральный центр всего мира, светоч высокой нравственности, в отличие от аморального и загнивающего Запада.
Да, для воровских режимов это очень характерно, конечно, себя представлять в качестве нравственного образца. Ну да, это выглядит смешно, конечно, все, и это абсолютно показывает его, с моей точки зрения, нарастающую неадекватность. Он не очень понимает, что такое консерватизм, потому что консерватизм, на самом деле, как мы с вами хорошо знаем, это доктрина, проповедующая сокращение государства, уменьшение государства, передача все большей власти индивиду. Это, собственно, доктрина, которая... совершенно чужда ему, и всякая, так сказать, моральная проповедь со стороны деспотического государства, конечно, находится в полной противоположности консерватизму и похоже скорее на какие-то иранские модели государственной такой теократии, которые пытаются насаждать религиозную мораль. Ну, как бы, все-таки никто в мире, как мне кажется, пока еще не принимает иранскую модель за эффективную и привлекательную консервативную модель.
Я, кстати, заметил, что на Сочинской Олимпиаде православной церкви совершенно не было видно. Помню, что на игры в Ванкувер отправилась целая делегация священников. Они поставили там походный храм и освещали лыжи, клюшки, санки. В Сочи этого совершенно не было, а на церемониях открытия и закрытия нам показали традиционный набор культурных символов России.
Но идея ведь путинская такая, если это можно назвать какой-то доктриной там, и так далее, она очень противоречива. В том смысле, что с одной стороны мы должны стать абсолютно квасной какой-то державой, где все какие-то попы, там какие-то казаки и так далее. А с другой стороны мы должны стать привлекательной для мира державой. Если мы хотим стать супердержавой какой-то, снова восстановить, мы должны привлекать к себе людей. Но невозможно привлекать к себе людей православными попами и казаками. Кому это, собственно, нужно? Поэтому как-то он все время балансирует между, с одной стороны, идеей какой-то международной пропаганды, Russia Today, там чего-то, какие-то статьи в New York Times, где он что-то проповедует, какой-то консерватизм, и вот этим вот чисто таким локальным, провинциальным, архаическим обликом, который уже абсолютно ни для кого, собственно, какая страна мира захочет присоединиться к попам и казакам.
С профессором Нью-Йоркского университета Михаилом Ямпольским беседовал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Вернусь к замечанию журналиста Эдварда Люкаса о крымских татарах, которые выбрали для себя независимую Украину. В последние дни в Крыму против крымских татар было совершено уже несколько провокаций. Несколько домов были помечены крестами. Один дом был разгромлен бандой, говорившей по-русски. Все это вызывает протест в Турции, где живет многочисленная крымско-татарская диаспора, рассказывает Елена Солнцева.
В зажиточном светском районе Эренкёй в азиатской части Стамбула идет запись добровольцев. Немногочисленные кучки молодых людей с рюкзаками готовы помогать украинскому народу отстаивать политические права и свободы. Всем добровольцам предлагают бесплатный билет на самолет до Киева и даже нехитрый сухой паек. Кое-кто в толпе сравнивает Стамбульскую площадь Таксим с Киевским Майданом. Минувшим летом Турцию захлестнули акции протеста против правительства. На главной Стамбульской площади Таксим произошли столкновения между полицейскими и демонстрантами, которые разбили в центре площади палаточный лагерь и более недели удерживали оборону. В ходе схваток с полицейскими, которые применили против демонстрантов слезоточивый газ, погибли 5 человек. 20-летний Джем говорит, что Стамбульский Таксим и Киевский Майдан стали лучшей демонстрацией народного духа свободы и того, на что способен народ, замученный беспределом власти. Он намерен помогать отстаивать независимость Украины еще и потому, что Украина, как он говорит, родина самых прекрасных женщин. В жилах османских падишахов течет и украинская кровь, продолжает он. Хюрем Султан, любимая жена падишаха Селима III Великолепного, была привезена из Западной Украины в султанский гарем в качестве наложницы. Добавлю, что эта удивительная женщина прославилась своим интеллектом, сыграла огромную роль в развитии Османской империи, стала матерью султана Селима II и самым известным персонажем турецкой истории.
Я призываю всех сознательных граждан вливаться в ряды народного ополчения, чтобы оградить свободное государство от российской агрессии. Путин говорит, что не хочет войны. Зачем тогда он ввел свои войска? Это решение было принято не одним человеком. За ним стоят советники, министры, общественные институты и народ. Это решение всего российского общества, которое не может освободиться от шовинистических идей времен Советской России и все еще ошибочно считает своей вотчиной независимую страну.
Спустя 3 века русская армия снова заняла Крым, пишет в своем блоге независимый журналист Ибрагим Керас. Русские войска заняли полуостров в 18 веке. До этого Крым входил в состав Османской империи и был заселен в основном татарами и турками. Ибрагим Керас продолжает.
Говоря современным языком, у Крымского ханства был стратегический альянс с Османской империей. Со времен Золотой Орды это была Великая Тюркская империя. Они не знали рабства, оставались свободными людьми, несмотря на желание России принести сюда свои порядки. Против рабства был ислам, который признавал всех людей братьями.
В случае объявления автономии Республика Крым автоматически попадет под влияние турок, считает Айдын, студент исторического факультета Стамбульского вуза. В качестве главного аргумента студент приводит Кучук-Кайнаджирский мирный договор, который был заключен в апреле 1774 года между российской императрицей и османским султаном. Согласно этому договору, Крымский полуостров отходил к Российской империи, но в случае провозглашения независимости автоматически возвращался под начало османского государства. Несмотря на то, что прошло уже более 200 лет, и Турцию вряд ли можно считать наследницей Османской империи, ряд националистически настроенных турецких изданий и вправду считают, что соглашение времен Екатерины Великой может иметь какую-то силу, говорит студент исторического факультета 20-летний Айдын.
Если следовать нормам международного права, Турция может взять полуостров под свой контроль. Для этого нужно только провозгласить независимость Крыма от официального Киева. Турция имела право вернуть себе Крым еще после распада Советского Союза, но не сделала этого из-за того, что в мире произошли важные геополитические изменения и поменялась вся мировая политика. Наши власти только потребовали соблюдения прав крымских татар, исторического коренного народа, который на протяжении многих лет подвергался репрессиям со стороны России.
В Стамбуле проходят мирные акции в защиту прав крымских татар. Демонстранты несут голубые флаги с желтой ханской печатью. Татары массово эмигрировали в Турцию еще в советские времена, в годы репрессий и террора, когда по решению Сталина их насильственно депортировали в Среднюю Азию и Сибирь. Сегодня в Турции, по разным данным, проживают от 3 до 7 миллионов человек, имеющих татарские корни, которые сохраняют свой язык и культуру, несмотря на то, что много веков живут вне своей страны. Татарских предков имеет министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу. Татары стали жертвой агрессивной политики российских властей, как и многие другие народы, говорит студент Стамбульского университета Едитепе Осман. Спасаясь от полного истребления на протяжении веков, в Турцию бежали чеченцы, адыги, шапсуги и другие представители малых народов, продолжает он. Одна из участниц акции, 20-летняя Айсель, держит портрет татарского диссидента Мустафы Джемилева, который провел долгие годы в советской тюрьме и стал национальным героем Турции.
Правозащитник всю свою жизнь боролся за общетюркское дело и сохранение татарского народа в Крыму. Если раньше татарская община составляла около 60% населения полуострова, то в результате репрессий и лишений диаспора сократилась до 7%. Мой дед перебрался в Турцию в годы войны, когда татар депортировали в холодных вагонах в холодную Сибирь. Он выжил, прожил долгую жизнь, родители хранят память о нем и соблюдают наши традиции. Мы отмечаем сабантуй и готовим татарские блюда.
Мы испытываем чувство стыда перед могилой последнего крымского хана Шахина Гирея, пишет ультраправая газета «Сегодня». Потеряв Крым, хан укрылся в Османской империи, надеясь на поддержку султана Абдуль-Хамида. Султан, однако, не простил потерю стратегически важных земель и казнил его по обвинению в предательстве. «Пришло время возвращать исторические долги», — говорит 30-летняя служащая банка Айше. «Она была бы счастлива, если бы Турция вмешалась в этот конфликт».
«Турецкая армия — одна из самых сильных в Европе. Нам нечего бояться русских солдат, которые хотят захватить чужую землю. Подумать только, российские власти намереваются раздать всем желающим гражданам Крыма российские паспорта, как будто это их родная земля, а не чужая территория». Турция должна ввести миротворческие войска, как это было в Афганистане, для сохранения спокойствия.
Надо сказать, что среди участников акций в поддержку независимости Украины довольно много воинственно настроенных турецких подростков. Они призывают турецкие власти к более активным действиям и говорят, что настал исторический момент протянуть руку помощи дружественному украинскому народу. Тем более, что проживающие на полуострове представители крымских татар уже обратились к турецким властям с просьбой защитить их права. Надо сказать, что в толпе есть и бывшие студенты, и перебравшиеся из деревень люмпины, которые не могут найти работу и все свободное время проводят в интернете и соцсетях, переполненных их сайтами и ссылками экстремистского содержания с изображением голубой волчицы, главного символа местных фашистов, священного для турок животного, которое, согласно древней мифологии, очищает от нечисти и злых сил. Вот что говорит мне преподаватель Стамбульского лицея Айдын.
Все эти люмпены подвержены идеям пантюркизма, которые родились из стремления сохранить нацию и суверенное государство. Главным идеологом идеи пантюркизма стал один из самых известных татарских эмигрантов Акчура Юсуф, бывший советником основателя Турецкой республики Мустафы Кемаля, паши Ататюрка. Он призывал к созданию единого государства турок, мифического Турана, которое станет самым могущественным государством мира.
Нынешний лидер турецких националистов Давид Бахчели, который более 20 лет возглавляет партию национального действия, третью ведущую силу в парламенте, в этом вопросе считает, однако, что современная молодежь должна быть более лояльной и придерживаться договорных позиций. Чтобы меньше походить на фюрера, Бахчели даже сбрил усы и призвал отказаться от ношения бороды всех турецких подростков, чтобы не быть похожими на консервативных, невежественных мусульман и соответствовать современному образу опрятного человека. Давид Бахчели обратился к молодежи с просьбой быть крайне осторожными в оценках событий на Украине.
Турция должна поддерживать любые демократические решения, которые основываются на законных требованиях народа Украины. Мы не должны вмешиваться в этот конфликт, не должны поддерживать экстремистски настроенные элементы, которые призывают к активным действиям на той или иной стороне. Все должно решаться в ходе переговорного процесса.
Тарас Бульба, Николая Гоголя, бестселлер по продажам в стамбульских книжных магазинах. По некоторым данным, книгу, недавно переведенную на турецкий, уже приобрели более 100 тысяч человек. Мерт, продавец в стамбульском книжном магазине, говорит мне, что Майдан – это настоящая казацкая вольница. Он теперь знает, кто такие казаки. «Нет важнее цели, чем отстоять свободу и независимость Родины», – продолжает он. Правда, множество турок считает, что кровопролитие на Украине можно было вовремя остановить, чего не сделала Европа, которая молча наблюдала за происходящими событиями и вовремя не протянула руку помощи утопающей в хаосе стране. 40-летний инженер Айхан, женатый на украинке, например, и вовсе призывает украинцев отказаться от помощи большого брата.
Европейское сообщество вовремя не протянуло руку помощи украинскому народу, чтобы остановить кровопролитие. Впрочем, похожая история произошла с Турцией, которая более 30 лет стучалась в двери ЕС. Европейцы не захотели нас, и нам пришлось самим решать проблемы. Мы миновали кризис, теперь наша экономика одна из самых стабильных в Европе. Мы уже не хотим быть европейцами, лучше остаться турками и уважать свою нацию и народ. Украинцам нечего ждать от Европы. Россия также не решит их проблем, в лучшем случае и сделает страну своим сырьевым придатком, где можно зарабатывать деньги и отсылать их в европейские банки. Так что Европа немного лукавит. Европейцы в силах остановить этот военный конфликт, заморозив все счета российских олигархов и чиновников в европейских банках.
Несмотря на поднятую в националистической прессе шумиху, преобладающее мнение состоит в том, что Турция должна участвовать в этом конфликте в качестве одной из переговорных сторон. Максимум, что могут сделать местные власти, принять пострадавших от насилия украинцев и крымских татар, дать им убежище и турецкое гражданство. Центральные издания призывают граждан не вмешиваться в дела суверенной страны и уважать целостность украинского государства. Об этом, в частности, заявил министр иностранных дел страны Ахмед Давутоглу, который призвал решать внутриполитический кризис с участием всех сторон на основе демократических принципов в рамках конституционной системы территориальной целостности и народного единства. Любое военное вмешательство со стороны турецкого государства будет мало чем отличаться от действий российских властей, которые под предлогом помощи российскому населению Крыма ввели на территорию соседней суверенной страны свои войска. Бывший военный Мехмед.
Турция вряд ли захочет портить отношения с Россией, которая поставляет нам нефть и газ. Однако ситуация напоминает кипрский кризис 1974 года, когда под предлогом защиты турецкого населения мы ввели на остров свои войска. Остров был разделен на части. Несмотря на все усилия международного сообщества, были созданы два отдельных государства. Думаю, Украину ожидает такой же сценарий, и она распадется на части.
Тем временем турецкие телеканалы во вторник вечером в прямом эфире показывали, как два военных российских корабля пересекли Босфор и отправились в Черное море в сторону Украины. Центральная газета «Милет» сообщает, что военные корабли «Саратов» и «Ямал» следуют от берегов Сирии. Босфорский пролив также пересек украинский военный фрегат «Гетман Сагайдачный», который, по сообщениям турецких газет, шел под российским флагом из-за того, что якобы отказался подчиняться киевским властям. Куда направляются все эти корабли, сказать трудно, но их передвижение сейчас вызывает повышенные эмоции в турецком обществе.
Об отношении Турции к крымскому конфликту рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. В связи с украинским кризисом часто сейчас вспоминают войны бывшей Югославии, в которых погибли около 100 тысяч человек. Серия югославских войн – последний и самый кровопролитный конфликт в Европе, вызванный расколом страны. Как из Белграда выглядит ситуация на Украине, рассказывает Ая Куги.
Сербские средства информации пристально следят за событиями на Украине. Однако информация зачастую настолько противоречива, что в ней практически невозможно разобраться. Тем более, что большинство источников российские. Главная тенденция – сдержанная поддержка Москве. На первом месте в информации – новостной поток из России. Затем реакции Вашингтона и Брюсселя на кризис. И только на третьем месте – позиция нового украинского руководства. Мы беседуем с главным редактором внешнеполитического отдела ведущей в Сербии газеты «Политика» Бошко Якшичем. Есть ли основания утверждениям, что ситуация в Украине напоминает югославские сценарии развала страны?
Сам факт, что эта параллель постоянно проводится, указывает на то, что кто-то действительно допускает возможность подобного сценария. Существует даже теория, что такова судьба стран, имеющих многонациональную армию, в которых во время кризиса может произойти раскол, как это случилось в Югославии. Правда, есть элементы, которые можно сравнивать. Однако я лично не вижу возможности повтора югославского сценария на Украине, несмотря на очень интенсивное нагнетание напряженности между Западом и Москвой.
Характерной для Сербии кажется реакция двух ее знаменитых граждан, которых народе боготворят. Это теннисист Новак Джокович и кинорежиссер Эмир Кустурица. Джокович в видеоролике выступил с поддержкой народа Украины, с призывом остановить войну. Но эта информация была помещена в газетах на последних спортивных страницах. Кустурица получил первые страницы, энергично встав на сторону Кремля и обещав немедленно поехать в Крым с концертами поддержки страдающим русским. На днях сербские ультрапатриоты из политической организации «Двери» собрали митинг у посольства Российской Федерации в Белграде. Их лозунги «Крым – это Россия, Косово – это Сербия». Но ведь одно полностью противоречит другому, не так ли?
Не стоит обращать внимание на двери. Это подобно призывам эмира Кустурицы защитить русских на Украине. Если обращать внимание на такие голоса, то можно прийти к ошибочному выводу, что в Сербии именно это мнение и преобладает.
Но все-таки, можно ли проводить параллели между Крымом и Косово?
Всегда можно провести какие-то параллели при желании. Но если посмотреть на позицию России по поводу Косово, то ясно, что Кремль всегда пытался извлечь выгоду из этой проблемы. То говоря, что никогда не согласится с тем, что Косово может быть отнято у Сербии, то утверждая, что независимость Косово признана, и поэтому не только Южная Осетия и Абхазия имеют право на самоопределение, но и Крым. Таким образом, положение Москвы всегда отличалось от положения Белграда. Россия в любом случае выигрывала, так что важно установить намерения главных участников игры, хотят ли они разделить Украину или нет. Давайте подождем итогов референдума в Крыму.
«Россия выпрямилась» — это заголовок в одной из белградских газет. А как вы объясняете такую поддержку твердой линии Владимира Путина среди значительной части сербского населения?
Это действительно парадокс. Кажется, что это синдром общего нашего поведения. У нас восточное наследие, византийское, даже восточно-феодальное, с любовью к твердой руке. Такие настроения в Сербии существуют, но они отчасти результат манипуляции. Люди у нас плохо информированы, и они не задумываются о том факте, что, согласно опросам общественного мнения в России, для русских сербы где-то на 10-12 месте по близости народа. Ведь нет никакой большой братской православной всеславянской любови. Это мы просто хотим жить в мифах. И одним из таких мифов является Россия и Владимир Путин.
Мы беседовали с одним из ведущих в Сербии внешнеполитических обозревателей Бошко Якшичем. В разжигании военного конфликта бывшей Югославии, в разжигании ненависти между людьми разных национальностей огромную роль сыграло средство информации всех сторон. Атмосфера страха часто создавалась с помощью прямой лжи. Например, в 1991 году была распространена информация, что в одном подвале в хорватском городе Укавар найдено 40 изуродованных трупов сербских детей в возрасте от 5 до 7 лет. Во время войны Боснии сообщалось, что мусульмане в Сараево кормят сербскими детьми голодных животных в городском зоопарке. В белградской газете «Вечерние новости» была опубликована фотография мальчика у могилы с рассказом о страшной судьбе сербского мальчика-сироты из Восточной Боснии, у которого мусульмане убили всю семью. А на самом деле эта фотография – картина знаменитого сербского художника Уроша Предича, нарисованная в 1879 году. Наш следующий собеседник – аналитик в области средств информации из Белграда Велимир Чургуз Казимир. Не похожа ли пропагандистская война вокруг украинского кризиса на подобную бывшей Югославии?
Существует сходство механизмов пропагандистской кампании одной стороны против другой. Насколько у нас в Сербии возможно проследить за этим, атмосфера в украинских и российских медиа действительно близка к той, какая была в Югославии перед ее распадом. В Сербии часть средств информации на стороне России, но все согласны в том, что у ворот новая холодная война.
Надо защитить свой народ от фашистов. По таким лозунгам лидер Сербии военных лет Слободан Милошевич отправлял свои войска, превращая их, кстати, в некие силы самообороны в Хорватию. Как в сербских средствах информации тех лет строилась кампания защиты прав сербского населения в Хорватии, Боснии, Косово?
Прежде всего, был использован определенный исторический контекст. Конечно же, какую-то ложь можно придумать и воспользоваться ей, но это для однократного употребления. Общий контекст выдумать нельзя. В Сербии вся кампания разжигания войны строилась на истории, на воспоминаниях о положении сербов, в первую очередь в Хорватии. Муссировались годы Второй мировой войны, активно писали об истреблении сербов, о геноциде со стороны нацистов и хорватских фашистов, усташей. А если потом в состоянии уже существующего страха поднять политическую температуру, тогда легко рождаются стереотипы, на основе которых строится все остальное. Тогда чувство угрозы, которое вначале могло быть мнимым, все больше воспринимается как реальное.
Сербы свергли Слободана Милошевича на выборах и на улице в 2000 году. Но сегодня многие из тех, кто осуждал его военные авантюры, с пониманием смотрят на Кремль, который также желает защищать права своих соплеменников на Украине. Почему?
Я считаю, что это следствие определенных общественных брожений или даже политической усталости, которая охватила общество через 14 лет после разрыва со Слободаном Милошевичем. В Сербии чувствуется разочарование от долгоожидаемых перемен, которые так и не реализовались. Экономический и социальный кризис углубился. Разница между богатыми и бедными никогда ранее не была такой большой. И понятно, что из этого выросла какая-то смесь недовольства по отношению к Западу в целом и к Европе в частности, как к виновникам этого. Теперь Запад провозглашается виновным во всем, от проблем демографии в Сербии до кризиса на Украине. И при этом большинство граждан Сербии продолжают выступать за вступление в Европейский Союз.
А какой урок, по вашему мнению, Россия и Украина должны извлечь из истории югославских конфликтов?
Нужно прежде всего понять то, что опираться на историю и опыт прошлого очень опасно. Такое построение параллелей между фашизмом, сталинизмом, коммунизмом 60-летней давности и сегодняшней ситуацией действительно опасно. У меня нет и никогда не было симпатии к националистическим проектам, неважно, являются ли они продуктом больших или маленьких народов. У меня нет никаких симпатий к украинскому национализму. Однако одновременно у меня возникают опасения и страх перед усиленными империалистическими аппетитами России, которая представляет собой мощную силу. Но именно поэтому в ее случае крайне важен принцип самоконтроля. Но самоконтроль требуется и от того, кто меньше, и кто хочет построить демократическое, свободное и гуманное общество. Никакой пользы от этого конфликта русскому и украинскому народам не будет. Поэтому те люди в России и на Украине, которые принимают решения, должны учесть трагический опыт Югославии. Они должны понять, что такие авантюры опасны для всего мира.
Это было мнение аналитика области средств информации из Белграда Велимира Чургуза Казимира. А вот послание русским и украинцам, работающей в Белграде хорватской журналистки Тани Тагировой.
У меня возникает чувство отчаяния, когда я смотрю на то, что происходит в этом большом государстве Украина, вспоминая то, что произошло в нашем, когда-то тоже большом государстве. В нашем бывшем государстве Югославия когда-то проживало 23 миллиона человек, в Украине почти 50. Могу представить себе, сколько там будет несчастных людей, когда завершится это военное безумие, которое начинается сейчас на Украине. У нас скалечены целые поколения, и молодежь, которая родилась во время войны, и та, что родилась уже после. Все новые государства, образовавшиеся на территории Югославии, уничтожены. Доказательства экономические. Ни одно из них не достигло ВВП 1998 года, когда мы были вместе. Когда разваливалась Югославия, не было столкновения великих держав, но у Украины ведь намного более важная геостратегическая позиция. Я могу свидетельствовать только о том, как выглядели конфликты у нас в бывшей Югославии, но не сомневаюсь, в России и на Украине также самую большую тяжесть понесет на себе простой человек. Именно простые люди будут мобилизованы на войну, чтобы идти одни против других. Маленькие судьбы страдают в больших играх. А никто из детей повелителей войны ни на Западе, ни в Востоке на войну на Украине не пойдут. Они будут жить нормально, а потом только простые люди должны будут лечить свои раны и восстанавливать свою жизнь.
Добавлю, югославский опыт показывает, что после войны бедные становятся еще беднее, а богатые еще богаче.
Об общих чертах и различиях в украинском кризисе и в ситуации в бывшей Югославии накануне войн 90-х годов рассказывала Ая Куги. Итак, из возможных мер давления на Россию сейчас рассматриваются отмена встречи Большой Восьмерки в Сочи, визовые санкции, замораживание счетов российского руководства, эмбарго на военную торговлю и приостановка сотрудничества, США уже приостановили, усиление обороноспособности членов НАТО, граничащих с Россией и Украиной, торговые санкции, давление внутри международных институтов, как ВТО, Совет Европы, ОБСЕ. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, редактор и ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.